Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за Духа Святого, который пребывает с каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы благословлены Твоим присутствием, мы благословлены Тобой, и мы просим Тебя, прости, Дух Святой, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять. Мы верим, что Тебе и Тобой мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы просим Тебя, помоги, дай направление мыслям, словам и действиям. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. Мы уповаем на Тебя, на способности, которые мы имеем в Тебе, и мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход наших мыслей, ход наших слов и ход наших действий. А мы да не уклонимся ни направо, ни налево. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, сегодня Бог дал мне такое слово, оно называется «Вера в силу Слова Божьего». Вера в силу Слова Божьего. Сейчас это очень важная в духовном мире и актуальная тема. Почему? Ну, давайте возьмем так. Библия нигде не говорит, что в последние дни будет лучше, чем первые. В свое время в Писании написано, что будут говорить мир на земле. Но мы сейчас не про это время говорим. Мы говорим о том, что тьма сгущается, преизобилует благодать. Есть определенные события, которые происходят в жизни не только каждого человека, но и народов, стран, континентов. Сейчас, минуточку. Поэтому сейчас как раз мы будем рассматривать некоторые интересные моменты, связанные с этими событиями и жизнью каждого человека лично, индивидуально. Вот в таком направлении будем двигаться. Я хочу вам привести такой пример. Может, я его рассказывал, может, я никогда не рассказывал, но была такая ситуация в моей жизни, что когда я ездил к бабушке в село, я любил много гулять. Гулять по окрестности вообще, сельской, там болото, озера, ставы, пруды. Ну, как любой ребенок, я любил много путешествовать. Просто гулять по этой всей окрестности. Ну и вот, как бы, прогуляв какие-то периметры, какие-то места, осталось еще болото. Болото, знаете, чем запретнее, тем как-то влечет оно. И вот мы с одним моим товарищем по селу там пошли на это болото. Таки добрались до этого болота. И мы пошли в это болото, вот так вот, как видели, так и шли в это болото. Я не знал, что такое болото на самом деле. Хотя по фильмам представление имел. И мы забрались в место в такое болото, что там фактически закончился камыш, были одни кочки. И вот мы давай по этим кочкам перейти же это болото, хотели вот так вдоль перейти. Ну так, знаете, как вас видят. И мы стали идти по этим кочкам. Мы вообще представления не могли представить себе, что на самом деле как бы нам предстоит пережить. И добравшись где-то до середины этих болота, двигаясь по этим кочкам, мы стали замечать, что кочки как-то себя странно ведут. То есть они стали все глубже и глубже погружаться, кочки. А мы вдвоем на этом болоте. Вот. И вот как раз такая произошла ситуация, что одна кочка, когда мы на нее встали, она просто не выдержала вообще. И каждый из нас просто в сторону упал от этой кочки. И знаете, я тогда первый раз в своей жизни почувствовал, что такое, когда под ногами ничего нету. То есть ты просто, чем активнее ты ногами, тем какой-то быстрый процесс погружения идет. То есть ты просто тонешь в болоте. И вот это состояние, оно, конечно, вызвало такую активность бурную. Он рядышком тут уходит, а я тут рядышком и тоже ухожу. Вот. То есть я к чему это подумал? Что мы живем сейчас такое время, как будто у нас идет путешествие по большому болоту. И по сути дела мы двигаемся определенным кочкам, которые Дух Святой показывает нам в нашей жизни, чтобы мы становились и укреплялись за них. Конечно, мы выбрались с того болота, выбрались то, что мы, как бы каждый из нас все-таки помнил, может, по фильмам, по каким-то историям, что когда ты начинаешь погружаться в трясину, нельзя быть активным. Нужно сразу остановиться и желательно лечь на спину или на живот и просто какое-то время быть, чтобы принять какие-то решения. Потому что активность на болоте смертельна. И в этот момент мы как раз так остановились, схватились за руки и кочка, которая уже всплыла, потому что мы ее потопили вначале, с нее мы и упали. Мы за нее хватились и стали тащить, потаскивать ее к себе, потом завалились на нее, потом на другую, и так мы вылезли. Я просто показываю вам. Писание учит нас, дает нам определенную мудрость, что в это последнее время, в которое мы живем, нам нужно за что-то ухватиться. Мы здесь пришли на служение, взялись за руки, помолились, слава Богу, обнялись, поцеловались, попили вместе чая, но служение заканчивается. Мы вышли, и каждый буквально сам на сам остается на этом, скажем так, окружающем нас болоте. И вот ровно насколько вы научитесь двигаться по нему, держась за определенные вещи, о которых мы сегодня будем говорить, настолько реальность, то, что на следующем служении мы с вами увидим. Сейчас с нами некоторых нет. Почему? Возможно, они где-то в болоте загрузли. То есть посмотрим на это так образно. Возможно, где-то они там на этом болоте очень активны, и оно их потихонечку затаскивает. Почему? Потому что есть определенные вещи, которые просто не применяются. То есть мы здесь говорим, а они не применяются. Мы здесь говорим о том, как преодолевать любое болото. Но когда человек попадает на болото, он ведет себя так, как всегда. Или как обычно, смирись. То утонешь, смирись. Допустим, традициональный подход — терпи. Но что значит, если я тону, это значит терпи, а Писание написано противостань. Оно не говорит терпи, оно говорит противостань. Но противостать нужно чем-то. Противостояние нужно использовать что-то. И вот как раз сегодня мы будем говорить о Слове Божьем. Или о вере в силу Слова Божьего. Это очень важно. Вы знаете, религия, я просто использую эти термины, слово религия или традиция, они сделали все необходимое, чтобы люди относились к Библии как к книге такой, которую понять невозможно. Сложная книга. Сделали такое отношение, что Библию могут понять только особенные люди. Сделали такое отношение, что Библия — это даже и не прикасайтесь, потому что она не всем открывается. То есть сделали с Библии что-то недоступное. А Бог сказал, что праведный верой жив будет, или Словом Божьим жив будет. Знаете, для того, чтобы погубить человека, на самом деле, ему просто нужно перестать давать то, без чего он жить не может. И все. Так вот, то есть то, без чего человек не может прожить свою жизнь и при этом выполнить волю Божию. Это Слово Божие. Потому сатана приложил огромные усилия, чтобы Библию перевести на непонятные языки. То есть определенные даже русские и славянские языки, которые Библия написана, и люди, читая их, они даже не понимают, что там. Они так, знаете, как-то так где-то мельком что-то понятно. И они все равно это делают. Я просто сейчас как бы некоторые моменты показываю, чтобы вы поняли, что Слово Божие — это не то, что написано для исключительных. Слово Божие, оно написано для каждого человека. Другое дело, что люди не знают, как его использовать, как его применять, куда его направлять, в каких случаях его направлять. А сегодня как раз мы об этом и будем говорить. Бог дает нам свое слово, чтобы мы практически относились к нему. И я начну с послания к Римлянам, 4 глава, 16 по 21 стих. 16 по 21 стих. Знаете, размышляя по этой теме и двигаясь в ней, я понял, что надо делать все возможное, чтобы верующие, как и неверующие, перебили сами себя. О, вы видите, как они ведут себя, политики. О, вы видите, как они ведут себя. О, видите, как ведут они. Заметьте, что сделал сатана в Эдемском саду. После того, как человек согрешил, что сказала женщина? Что сказал мужчина? Ну, я первый. Женщина, которую ты дал мне. Что сказала женщина? Змей. Что говорят верующие? Политики. Что говорят те? Пастыри. Что говорят те? Лидеры. То есть, такое впечатление, что в принципе виновны все вокруг, только не ты. Почему такие проблемы в жизни? Да, а что с него, с этого взять? То есть кто-то. Почему у вас такие проблемы в стране? Ой, у нас такие политики, с ним кашу не сваришь. А почему у тебя такие проблемы в жизни? О, вы даже не знаете, как мой начальник ко мне относится. А какие... То есть всегда мы видим проблему в ком-то, в чем-то или где-то. Подождите, давайте возьмем так. Скажите, Вам трудно дышать? Нет. Почему? Потому что вы дышите. Вы знаете, что Бог сотворил так человека, чтобы человек как личность в определенной своей жизни не зависел ни от кого. Вы так сотворены. Вы сотворены так, чтобы только вы и отвечали за свою жизнь. Больше никто. Чтобы на вашу жизнь не мог повлиять никто. Вы так сотворены. И если кто-то оказывает влияние на вашу жизнь, то Писание говорит, не давайте места. Все. Буквально вчера, служа в Киеве, во время служения, Бог давал мне слово. Сразу по ходу. И дал такое одно слово по ходу, оно звучало так, что фактически вам не нужно молиться за исцеление. Вы уже исцелены. Вам нужно противостать болезням. Просите Бога исцеления не надо, вы уже исцелены. Вам нужно выгнать, изгнать, устранить болезни. То есть есть та власть, которую Бог наделил каждого верующего. Я просто показываю как бы эти стороны. Что же каждый человек, он наделен определенными возможностями, властью, способностью. И если вы будете ее применять, то что происходит вокруг, никогда не будет иметь над вами власть. Поэтому сегодня мы как раз будем рассматривать практическую сторону этого вопроса. Правильное отношение формировать к Слову Богу, чтобы вы не искали виновных вокруг. Как-то ученики Иисуса спросили Иисуса, кто виновен, что он слепой? Кто из родителей в чем виновен, что сын их слепой? Иисус сказал, никто. Как никто? Он же слепой, это ж проклятие. Адам виновен. Адам согрешил. А это лишь дети Адама. Они унаследовали болезни и немощи. Бог не винит никого. Но Он хочет, чтобы мы стали применять то, что Он сделал доступным. Поэтому пока есть каждый человек, неважно кто, будет искать вину или причину в ком-то, он никогда не освободится лично. Брат Олег, вы не знаете, какое у меня было детство. Брат Олег, вы не знаете, какое у меня состояние здоровья. Брат Олег, вы не знаете. И хорошо, что я не знаю. Но я знаю того, кто знает, и он показал тебе путь выхода. Вот нас вырастили в такой среде, где нас научили видеть виновных в ком-то. Где нас научили терпеть, страдать, мучиться и видеть виновных. А фактически практическим действием никто никого не научил. Никто никого не научил. Некоторым людям со мной сложно общаться, потому что я практик. Я не люблю балачки. Я практик. Потому кому-то сложно, кому-то хочется, чтобы просто погладили по голове. Мне нравится подход Иисуса. Он очень сильно практичный человек. Есть время, когда он утешал, но в основном он был практичный. Он говорит, мало веры. Брат Олег, что же не по любви так говорите? Это сказал Иисус. Это он мягко еще сказал. А служителям Божьим сказал, гробы не окрашенные. Может быть грубо, а с другой стороны, понятно. Я просто читаю вам Писание. А в определенных случаях Иисус просто даже без разговора взял плеть и стал гонять всех по двору Божьему. Может быть грубо, зато убедительно. Поэтому я, знаете, я сторонник, мы живем в последнее время. И если здесь разводить баян, то вполне возможно, вы кого-то завтра не увидите. Должна быть жесткость, но по Писанию. Поэтому сегодня я буду как раз вот так и двигаться. Божье желание, чтобы вы не зависели от всех кризисов, происходящих в стране. Это огромное Божье желание. Но это все будет на вас не влиять лишь в том случае, когда вы будете делать то, что Он сказал. Просто делать, даже не обязательно понимать. Верующие делают большую ошибку, когда они пытаются что-то понять. Поэтому вот когда я пойму, я буду делать. В Писании такого нет. В Писании написано, примите, применяйте, а потом поймете. Хорошо. Итак, тема сегодняшней нашей встречи, так дал Бог слово, вера в силу Слова Божьего. И я начну с послания к Римлянам, 4 глава, 16 по 21 стих. Там написано, итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование, Божье обетование, Его клятва, Его обетование, обещание, было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомкам Авраама, который есть отец всем нам. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что и сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». А теперь слушайте внимательно. «И не изнемогши в вере в Слово Божие, в клятву Божию, в Его обещание, Авраам, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, Авраама, почти столетнего, омертвело». И утроба Сария в омертвении. То есть он даже не позволил себе думать, что они старые. Слышите? Я просто говорю вам сами. Бог дал Аврааму обетование. Ты будешь отцом множества народов. У тебя будет детей, что ты не сможешь их пересчитать. Авраам не позволял себе думать, что он старый, и думать, что Сара бесплодная. Понимаете? Он запрещал себе об этом думать. О, брат Олег, вам легко сказать. Запрещай себе даже так думать. О чем, какие мысли в основном крутятся у верующих? Кризис, проблемы, недостаток финансовый, в семье проблемы. Там... А я говорю, что, ну, опять-таки, чтобы запрещать об этом думать, надо все равно что-то держаться. На какой-то кочке надо стоять. Поэтому я сейчас как бы закладываю основание. Еще раз считаю, не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении. А теперь вот ключевой момент. Не поколебался в обетовании Божьем неверием. Вы скажете: подождите, это Бог ему пообещал. Мне ничего не обещал. Обещал. Каждому из вас он пообещал, что если вы ухватитесь за его обещание, за его слово, он его исполнит. Брат Олег, а мне он ничего не обещал? Обещал. Здесь написано, что все, кто приняли Иисуса Господом и Спасителем в свою жизнь, те будут благословлены. Раз, благословлены где? В городе. Благословлены где? На поле. Благословлены где? Житница и кладовые. Благословлен кто? Плод чрева, плод скота. Благословлены. Но другое дело, надо знать, а что сделать? Ухватиться. Ухватиться. Кроме вас за это держаться никто не будет. Мы сейчас разойдемся, но кроме вас держаться за это никто не будет. Кроме вас никто не будет в молитвенной комнате, кроме вас никто не будет это дома делать, кроме вас никто этого делать не будет. Конечно, вы можете позвонить, сказать: пастор, давайте встретимся. Без вопросов, я всегда за. Но с другой стороны, мы потом все равно с вами опять разошлись. Опять вы остались сам. И если вы не научитесь в этот период, в этот момент, когда рядышком никого нету, ухватиться за что-то, а я вам уже говорю за что, то реально ваша жизнь, она постоянно будет какими-то, знаете, из огня да в полумя. Не поколебался в обетование Божьим неверием, но прибыл тверд вера, вера от слышания, слышание от слова, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Бог пообещал каждому человеку, что если вы примете Иисуса Господом, у вас будет все цело, ничего не сломлено. Бог исполняет свое обещание прямо сейчас, на этом месте. И каждый день, и каждую секунду. Но за это надо ухватиться. Я ухватился, что Иисус пришел в мою жизнь, чтобы я имел избыток, а не просто знал о нем. И я не позволяю себе прийти таким мыслям: о, брат Олег, надо отложить. А вдруг не хватит? О, надо сэкономить. О, на ком экономить? Для кого отложить? Это страх. Страх разрушает. Просто разрушает. Хорошо, итак, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Итак, я сейчас хочу в первую очередь сказать вам об обещании, о клятве. О клятве. Послание к Евреям, 6 глава, 17 по 19 стих. Бог открывает, что такое клятва для человека, или данная Богом клятва человеку. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, то есть нелицеприятие для всех, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, он не может солгать, твердое утешение имели мы». И прибегши, взявши за предстоящую нам надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. То есть Божья клятва, его обещание, есть крепкое, скажем так, крепление, якорь. То есть за то, что нужно ухватиться. За что я могу сейчас ухватиться в это время, когда вокруг разные события происходят? За человека? Нет. За то, что там где-то в стране? Нет. За что можно ухватиться? А не за что. Не за что. Единственное же, что вы можете ухватиться, не, можно сказать, конечно, красивое слово, за Бога. В принципе, все на Украине, все ухватились за Бога. Кто как, кто по как. Ну, то есть, вот сестра, она приехала из Западной Украины, она вам может сказать, как там хватаются за Бога. Я вам тоже могу там сказать. Я сам видел это, когда был в Ивано-Франковске. Церковь, собор. Идет человек, курит, проходит мимо церкви, сигарету за спину, перекрестился, пошел дальше.
Я церкви.
Ну, я просто, сейчас не трогаем. Я просто показываю вам. Они хватаются, они здороваются, слава Иисусу. При этом, сами понимаете, что у него в руках. Они здороваются так и в барах, и в пивнушках, и в генделиках, слава Иисусу. Никто даже не понимает, что он говорит, по сути. Они ухватились за Бога. Так на Украине все так. Поэтому я не хочу смотреть на всех, я вам говорю из Писания. Слово «за Бога» – хорошее слово. Но Бог установил, как это делать. В первую очередь, за Его слово, клятву, обетование. Я сейчас вам на это делаю ударение. Вы выйдете с этой аудитории. Возможно, вечером вы с чем-то столкнетесь. Если вам не за что ухватиться... К завтрашнему дню, вполне возможно, может произойти какие-то неприятности. Вам нужно за что-то ухватиться. Не за брата Олега ухватиться. Не за кого-то еще. Не за какой-то телефон линии доверия. Вам нужно за что-то ухватиться, чтобы что-то было лично у вас. С чем вам лично, вам нужно разбираться с этими мыслями навязчивыми. С разных сторон, которые атакуют. Не получится, не пройдет. Даже и не думай, такого невозможно. Вам нужно за что-то ухватиться. Единственное, что вы можете захватиться, за клятву. Бог, ты мне поклялся. Что делают в семьях, когда выясняют какие-то отношения? Ну ты же в ЗАГСе говоришь, что ты будешь любить меня всегда. Припоминают. Припоминают. Что сказал Давид Богу, когда был в очень сложной ситуации? Бог, я уповаю на слово, на которое ты повелел мне уповать. Что ты скажешь? Ты мне сказал держаться это слово? Я держусь. Так что если я умру, держась за это слово, что скажут люди? Вот. Я просто показываю вам эту сторону. Бог дал свою клятву, чтобы мы за нее ухватились и держались независимо от того, что происходит вокруг. Мы просто ухватились и держались. Вкладывая ее постоянно в свои уста, постоянно в свои уста. Даже если вас назовут больным, фанатиком, неважно как, вызовут какую-то организацию, чтобы вам помогли больше это не говорить, вы продолжаете это делать. Это наш метод. Мы так по-другому никак. Да нет, почему такое противостояние против вот именно евангельских церквей или тех, которые двигаются в слове веры? Почему такое противостояние? Посмотрите, а что мы плохого делаем? Ничего. Это духовное противостояние, это не естественное физическое. Есть определенные духи, которые конкретно противостоят, чтобы верующие не имели результатов. Если верующие не будут иметь результатов, в церковь никто не пойдет. Не, на праздник все пойдут. Понимаете? А результатов нету. Нету. Естественно, что человек будет традициональный сам по себе. Но заметьте, почему шли за Иисусом? А я вам отвечу. Они видели чудеса, которые Он творит. Они не шли за Иисусом, потому что Иисус какой-то был особенный. Он в каком-то погребе отсидел и что-то, какую-то особенную мудрость получил, что у никого нету. Нет, они видели чудеса, которые Он творит. Бог подтверждал свое слово последующими знамениями. И Бог хочет через вас являть эти знамения. Другое дело, что есть его пути. Потому и есть тот, кто противостоит. И первый важный шаг в жизни каждого верующего в противостоянии – это ухватиться за клятву, за Слово Божие. По этому болоту мира вы иначе не пройдете. Вы можете обижаться на людей, на правительство, на кого угодно. Но эти обиды ничего не меняют, кроме чем ожесточают ваше сердце. Больше ничего. Поэтому в Писании написано, что Бог дал нам клятву, чтобы мы ухватились за нее своей верой и держались за нее всем своей силой. Все. Это знаете, как утопающий он хватается за соломинку. Ухватился и все. Ухватитесь. Почему так случается, что верующие в основном переживают чудеса в больницах и в разных таких организациях? Потому что только там они хватаются за клятву. Сказано, ухватитесь в другом месте. А в другом месте они заняты очень, не время, очень заняты. Поэтому чудеса в основном происходят в таких местах, где уже люди дошли до какой-то стадии, и им уже все равно нечего делать. Почему в тюрьмах так каются люди? Успокайтесь до тюрьмы. До тюрьмы заняты. Нет времени. Я просто показываю, как сатана принес занятость в жизнь людей. И люди очень заняты. У них нет времени остановиться и за что-то ухватиться. У них нет времени, они очень заняты. Если я себе не позабочусь, кто мне позаботится? Вам легко говорить, пастор Лев. У вас уже все есть, а у меня еще ничего нет. Так что встретимся, когда у меня все будет. Люди не виноваты. Я ни в коем случае никого не виню. Я просто говорю, что мудрость мира сего... Мудрость мира сего. Безумие перед Богом. Безумие. Тем более, что каждый из нас там уже был. А где мы, многие еще не были. Поэтому я уже разговариваю с вами как в большей степени, как с людьми, которые приняли Иисуса Господом. Ухватитесь за обетование. Люди могут ошибаться. И если вы не ухватитесь за обетование, за его клятву, как ухватиться? Словами уст своих. В Писании написано, да не отходит сия книга закона, обетование возьмем, от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. В Писании написано, что Авраам не поколебался в обетовании Божьим неверием. Что значит не поколебался? Всякий раз, когда к нему поступали мысли, она же бесплодна. Он говорил, не соглашаюсь. Бог сказал, что у меня будет много детей. Как он это сделает, я не знаю. Но он сказал, что у меня будет много детей. Я отказываюсь сомневаться, я отказываюсь бояться. Бог мой силен. Сара говорит, опять ничего, я не соглашаюсь, такого быть не может. Все, Бог сказал все, он сказал все, даже Сара не вздумает это больше когда-то сказать. Проходит еще месяц. Она уже просто разводит руки, молчит. Даже и не вздумай больше так руками разводить. Я не согласен. Бог сказал, что я буду отцом множества. Все. Тогда мне поговорили. И знаете, как уже не выдержала. Я не согласен. Бог мой силен. Хоть бы уже практиковали это. Иеремия 1 глава 12 стих. Бог говорит, «Ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Я бодрствую. Еще раз, давайте я сделаю ударение. Мы живем во время, когда вам не за кого ухватиться. Просто не за кого. Единственное, за кого вы можете ухватиться, если вы ухватитесь за брата или сестру в Господе, или за пастора, или за лидера, вы очень быстро обидитесь. Потому что они могут периодически вести так, как вы это не хотели бы. Вы придете к пастору, пастор, пожалейте меня, на вас. Ну, что он никому, у него нет любви. И вы обидитесь. Вы обидитесь. Потому что пастор показывает вам выход. А вы хотите, чтобы он вас погладил? Просто погладил. Сказал, не переживайте, все умрем скоро. Жизнь такая тяжелая. Когда Кеннет Хейген лежал прикованный к постели, это известный проповедник, к нему приходили пастора, говорили, ну ничего, все же умирают когда-то. Терпи. Он верующий. Ну, еще молодой человек верующий. Он не мог понять, они что, похоронное бюро? Это ж церковь. Это церковь, это не место, где хоронят. Церковь, это где вырывают из рук смерти. А пастора приходили: не переживай, все мы когда-то умрем. И он говорит: не, я не соглашался. Я не соглашался. И молодец, что не согласился. Он прожил полную жизнь. Исцелился от того паралича, который приковал его к постели. И он служил еще много времени, служил Господу, и потом пошел домой. Я просто говорю, он не согласился с такими утешениями. Хотя некоторые хотят, чтобы их именно так утешили. Не переживай, все же когда-то болеют. Не все. Возвращаюсь. Ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Поэтому не держитесь за пастора, не держитесь за лидера, держитесь за слово Божие. Если вы пришли к пастору и лидеру, и он сказал, все умрем, то скажи, вы, может, умрете, а я не умру, и буду жить и возвещать славу Божию. Собираетесь умирать? Умирайте. Тогда я вас могу утешить. Иисус, Господин жизни. Покайтесь, пастор. Но и по-другому никак же, понимаете? Луки 1 глава 37 стих. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Бог сказал тебе, не оставлю и не покину тебя вовеки. Бог сказал тебе, ни одно оружие, созданное против тебя, кризис, инфляция, болезни, немощь, не будет успешно. Бог сказал тебе, что всякий язык, который решит состязаться с тобою на суде, я обвиню, ибо это есть наследие детей Божьих. Он сказал, ну за это надо ухватиться. Ухватиться. Не просто знать об этом. Я уже знаю Библию, у меня и два пастора знакомых. Это никого не спасает. Понимаете, в чем дело? За это надо ухватиться. А ухватиться вам придется именно когда очень плотная, серьезная ситуация. Буквально, можно сказать, кризисная. Все, 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 Господь. Если ты не вмешаешься, все. И ухватились, и держишь. Не просто сказали, если ты не вмешаешься, может мне обзвонить и написать завещание. Ухватиться и сказать, Господь, я знаю, что ты силен. Вот твое слово, ты сказал, и я буду его произносить до тех пор, пока мисс небеса не опустятся так низко, что всем остальным станет тесно, и они разбегутся. Вам это надо делать. Кроме нас никто это не будет делать. Авраам не поколебался в обетовании. В обетовании. Не в чувствах, не в эмоциях, не в переживаниях, не в мыслях. В обетовании. Он ухватился за обетование. Все. Бог, ты силен. Ты начал во мне доброе дело, и я знаю, что ты силен совершить его. Иисус, я знаю, что ты пришел в мою жизнь. Не для того, чтобы я скидался, мучился, а для того, чтобы я стал человеком в благословение для многих народов. Чтобы я имел избыток, для того, чтобы помогать другим, а не быть бременем для других. Я верю, что ты силен сделать это. Я верю, что ты силен. Вот мои две копейки. Я верю, что ты силен. Ты силен изменить. Это все кардинально во имя Иисуса. И на следующий день опять вам придется держаться. Держаться. Брат Олег, а что такое две копейки для Бога? Если это не ценно для тебя, это не ценно для Бога. Все, что ценно для тебя, ценно для Бога. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. А теперь я дам такой пример из Писания. В Евангелии от Матфея описана история, которая произошла в жизни одного язычника, которому Бог ничего не должен был. Он состоял как раз не в завете с Богом, а наверняка в свое время какими-то языческими богами. Матфея 8 глава с 5 по 10 стих. «Когда же он, Иисус, вошел в Капернаум, к нему подошел сотник». Сотник – это военачальник полка италийского. То есть сотник – это фактически служитель римской армии, поработитель. И просил его: «Господи, слуга мой лежит в доме, в расслаблении, в жестоком и жестоко страдает». То есть болезнь, может быть горячка, может быть температура, может быть еще какие-то формы болезни. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». То есть у него есть осознание, что он сам по себе не заслужил таких, знаете, такого расположения Божьего. Но скажи только слово. Скажи только, дай мне свое слово. Просто слово. Скажи, и все. Больше ничего не надо. Знаете, просто скажи. Я просто сейчас вас подвожу. Просто скажи, и все. Давайте я немножко вам как бы это переведу другую форму, чтобы вы поняли. У людей бывают такие иногда ситуации, что на них наезжают или угрозы, или еще. И человек звонит какому-то человеку, другому, авторитетному кому-то. Вы бы не могли за меня заступиться? Позвоните туда, скажите там, пожалуйста, слово. То есть просто похлопотайте там за меня, скажите слово. Он сказал: хорошо. Положил трубку. Идет жене, говорит: о, жена, все, вопрос решен. Я там звонил тому человеку, он сказал, что он похлопочет там за меня. Все, мы можем спать спокойно. Приходим в молитву к Богу. Господь, у меня такие проблемы. А Бог говорит: ранами Иисуса ты исцелен. Бог, ты, наверное, не понял, у меня такие проблемы. Получается, что вот именно мудрость мира сего и жизнь в этом мире привели к тому, что люди слышат человека и доверяют больше слову человека, чем слову Бога. Поэтому даже когда проповедуется Евангелие с кафедры, ее не все слышат. По одной простой причине. Потому что, ну ладно, это сказал Бог. Что значит «ну ладно»? Это сказал Бог, точка. То, что говорит пастор Олег или брат Олег, это еще такое дело. Ну ладно. А вот если это сказал Бог, то это точка. Все. А знаете, что он вам сказал? Не оставлю и не покину тебя вовеки. Ни одно оружие, созданное против вас, не будет успешным. Он вам сказал это. Другое дело, за это надо что сделать? Ухватиться. И держаться это независимо от того, что происходит в стране. Независимо от того, кто себя как ведет. О, брат Олег, вы даже не понимаете, что они делают. А Бог мой силен. И сердце царя в руках Господа. Потому как бы они себя ни вели, верующим им все содействует. А благо, спасибо тебе, Господь. Ни одно оружие, созданное против меня, не будет успешно. И все обернется, они даже сами не заметят, как все обернется против них. А вам... раз, и решился вопрос в вашу пользу. Вдруг. А они просто... Да ну как? Ну, понимаете, опять ему все в его пользу решилось. Мы хотели его аккуратно, а все в его пользу. Я просто показываю вам, что если вы будете держаться за слово, то вы из любой ситуации всегда будете выходить победа. И сия победа, победившая мир, есть вера наша, Слово Божие. Слово Божие. Хорошо. И сотник говорит: скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. А теперь дается комментарий или объяснение, очень важное объяснение. Ибо я подвластный человек. Вот почему верующие не принимают Слово Божие как должно. Объясняю. Потому что они приняли Иисуса как Спасителя, но не приняли как Господа. Господство Иисуса – это когда каждое Его слово вы выполняете, не подвергая Его ни мыслям, ни сомнению, ни обсуждению. Это сказал Господь. Точка. Ибо я подвластный человек. Потому мне не нужно объяснять, мне не нужно два раза говорить, мне не нужно какое-то знамение с неба как подтверждение, мне не нужно даже смотреть на твои погоны. Я подвластный человек, я знаю, что такое приказ. Приказ не обсуждается, он выполняется, а потом обжалуется. Я просто вижу в этом ключевой момент, что Слово Божие, вы должны относиться к Слову Божьему, как к Богу на земле. О, Господь, если бы я тебя увидел, а у тебя что, Библии нету? Это Бог. Слово – Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово Божье есть Бог на земле. Слово Божие несет Дух Божий. Дух Божий – это Бог. Поэтому, если я хочу, чтобы в какой-то ситуации действовал Бог, я туда направляю Слово. А там, где Дух Господень, там свобода. Там свобода. Поэтому, если я хочу, чтобы в моей жизни что-то кардинально изменилось, туда должен вначале прийти Бог. Как туда прийти? Как Бог? Как Господь? Я хочу, чтобы ты туда пришел. Как ты можешь туда прийти? Направь сюда мое слово. А там, где Слово Божие, там и Дух Божий. А там, где Дух Божий, там свобода. Сложно? Нет. Но за него надо ухватиться. ухватиться не по воскресеньям, ухватиться не когда молитвенные служения только. Это хорошо, это нужно, это важно. Но ухвататься надо 24 часа в сутки каждый день. Каждый день. Каждый день. От веры в веру. От славы в славу. По-другому не получится. По-другому никак. Скажи только слово. Ибо я подвластен человек, но имея у себя подчинение воинам, говорю одному: пойди, и идет. Другому: приди, и приходит. И слуге моему: сделай то, и сделает. Как вы думаете, что он придет и скажет слуге? Он скажет: будь здоров. Понял. Встал и пошел. Он не может уже сделать по-другому. Потому я знаю, что наверняка этот бы сотник подошел к слуге и сказал: господин жизни сказал, что ты здоров, встань, что ты лежишь здесь? Понял. А вам он сказал: ни одно оружие, созданное против вас, не будет успешно. Что вы ведете себя так, как будто вы в плену? Что вы ведете себя так, как будто сатана господин жизни? Я просто показываю вам. Опять-таки, эти стороны, надо ухватиться за слово. Конечно, все, что происходит вокруг, оказывает определенное давление. Никто не говорит, что давления нет. Но с другой стороны, давление, это еще не значит, что это альфа и омега. Давление, это не значит, что это оно невозможно с ним разобраться. Давление, это ни о чем вообще не говорит. Если вы будете стоять на слове, то увидите, что на самом деле это имитация давления. А давления как такового еще нет. А вот если вы допустите, вот тут-то будет и давление. А сейчас только имитация, угроза. Что такое терроризм? Терроризм – это целенаправленное использование страха с целью парализовать. Политики знают, что общество можно управлять несколькими методами. И один из методов, когда общество добровольно отдается во власть правительства, это терроризм. То есть, если люди не согласны с правительством, правительство целенаправленно нанимает группировки определенного характера, которые производят страх в обществе, и общество обращается к правительству за помощью. А вначале оно даже не согласно с ним. Они говорят: а зачем оно такое правительство? А вдруг раз — помогите, потому что если вы не вмешаетесь, жизни нет. Я просто раскрываю вам. Хорошо. Поэтому мы должны занять определенную позицию в этом плане. В этом плане надо занять жесткую позицию. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. В чем была связь? Скажи слово. Иисус сказал: я даже не встретил такой веры в Израиле. Вера, в первую очередь, основана на слове, а не на принадлежности к деноминации. Я верующий. А почему ты не поступаешь по слову? О, это невозможно. Да какой же ты верующий? Это никакого отношения. Вот почему идет постоянное перекрестывание, столкновение традициональной церкви с евангельской. Потому что тут обряды, ритуалы, я ничего против них не имею, это исторический музей. А здесь действия. Вот и конфликт. Вы обижаете наши традиции. Там никто же их не обижает. Мы не трогаем ни один музей. Кто-то хоть музей один расхитил? Нет. Я просто показываю вам, что практическая сторона в жизни верующего – это самая важная сторона жизни верующего. Практическая. Практическая. Не теоретическая. Практическая. Мне нравится, что Иисус был делатель. Делатель, а не просто присутствующий, сидящий и чего-то ждущий. Делатели. Нужны делатели. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву. Хорошо. Итак, я делаю ударение на Слово Божие. Скажи только Слово. Псалом 106, 20 стих говорится: Бог послал свое Слово и исцелил их, и избавил их от могилы их. Как он это сделал? Он послал свое Слово. Это все равно, что вот я прихожу к сестре Татьяне и говорю: сестра Татьяна, вам больше не нужно оставаться такой, как вы есть. Бог послал вам свое Слово, и ухватитесь за это Слово, и Бог исполнит свое Слово. А хвататься или не хвататься, это ее выбор. Я могу прийти к сестре Валентине и сказать: «Сестра Валентина, Бог сказал, что Он освободил вас от всех ваших нужд. Поэтому вам больше не нужно думать, говорить и поступать, как человек в нужде. Бог дал вам свое слово, что вы свободны от проклятия нищеты». И все, я ушел. А сестра остается с выбором. Поступать себя так, вести себя так, не вести себя так. Но Он послал свое слово. И что касается Бога, Он исцелил. Что касается Бога, Он освободил. А будет в этом человек жить или не будет, это его личное дело. Иисус сказал на кресте: «Свершилось». Что, братали, свершилось? Суд совершен, цена за грехи людей всех уплачена. Теперь людям нужно жить свободными от власти греха. А люди продолжают жить. Иисус пришел и сказал: «Свобода. Проклятие больше не имеет власти. Сатана больше не имеет права контролировать вашу жизнь. Гоните его во имя Иисуса». А люди терпят. Почему терпят? Потому что не знают. Потому что не ведают. Поэтому гибнет народ Божий, как написано в книге Оси, от недостатка знаний. Потому что отвергают знания. Бог послал свое слово. У нас есть его слово. У нас есть его клятва. У нас есть его обетование. Ухватитесь за него. Иначе так никто и никогда и не узнает, что вы верующий. Никогда никто не увидит разницу между верующим и нечестивым. Ухватитесь за его слово. Вы придете домой, ухватитесь за его слово. Если вдруг что-то с работы, какое-то известие, оттуда какое-то известие, это не слово Божие. Мы имеем вернейшее пророческое слово. А то, что где-то какие-то проблемы, и вам звонят и говорят, что если вы в течение 3 дней не закроете этот вопрос, мы все... Они не альфа и омега. Другое дело, покайтесь, что вы это допустили, но станьте на Слово Божие, потому что Бог силен. Бог послал свое Слово и исцелил их, и избавил их от могилы их. А теперь давайте я прочитаю практическую сторону этого момента. Исаия 55 глава, начнем с 11, да не с 10 стиха. Наше любимое место Писания. Мы очень часто его рассматриваем. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет, творит». То, что мне угодно, и совершает, творит то, для чего я послал его. Где? В жизни того человека, который ухватится за это слово. Вы знаете, Кеннет Хейган, он не согласился, как будучи парализованный в постели, он не согласился с заключением врачей. Он не согласился со словами пастырей и служителей. Он не согласился. Он сказал: «Бог сказал, что ранами Иисуса я исцелен, а с ними я не согласен. Я согласен только со Словом Божьим. Бог сказал, что ранами Иисуса исцелен. Все. Я отказываюсь верить своему телу. Я отказываюсь верить всем этим людям сомнений и неверия. Я с ними не соглашаюсь. Я не соглашаюсь с тем, что мне говорит мое тело. Я не соглашаюсь ни с кем из них. Я соглашаюсь только с тем, что Бог сказал обо мне. А Он сказал, что мое тело ранами Иисуса исцелено». Ну, наверное, ненормальное. Ну, разве ты же... Давайте реально оценивать ситуацию. Реально оценилась ситуация, что на сегодняшний день кладбище на место очень дорого стоит. Вот вам вся реальность. Люди умирают регулярно, по одной простой причине. Реальность. Да не надо верить в эту реальность. Это ложь, это не реальность. На самом деле это ложь, в которую верят люди. И они попадаются на удочку сатаны. Это ложь. Потому что человеку доступно быть свободным от проклятий. Человек искуплен от проклятий. А теперь нам, как верующим, как свету мира, соль